верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 октября, 19 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем добрый вечер. Сегодня на баррикадах мы будем говорить о небольших торговых заведениях, в которых, возможно, в ближайшем будущем, после недолгого перерыва, может возобновиться продажа алкоголя и сигарет. По данным Федеральной антимонопольной службы, действующий в течение года запрет просто разоряет малый бизнес. И уже обсуждается вместе с Минпромторгом предложение о возобновлении торговли алкоголем и табаком в ларьках. Вчера об этом говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По сути, Мантуров говорил о том, что проблема в правительстве нашла понимание, и, видимо, как только подобного рода обращение будет, то оно будет рассмотрено, и что-то вот как бы показывает в словах Мантурова, что, скорее всего, этому предложению скажут «да». А надо ли так говорить? Вот о чем мы сегодня спорим. Сергей Политыкин, врач-нарколог, заведующий филиалом номер 4 Московского научно-практического центра наркологии. Сергей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Михаил Смирнов, главный редактор портала alkogol.ru. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, сама по себе идея вернуть продажу алкоголя и сигарет в мелкие розничные точки. С вашей точки зрения, Сергей Политыкин, насколько это правильно?
Это правильно, абсолютно. Это соответствует общей политике на снижение потребления табака и алкоголя, снижение доступности физической.
Подождите, я же спрашивал про возможность возврата.
А, нет, я наоборот.
То есть запрет это правильно.
Это правильно, запрет это правильно. Это и политике нашей соответствует, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения соответствует, ну и европейцы, в принципе, они тоже по этому пути потихонечку идут.
Но подождите, ведь правительство теперь озаботилось тем, что в связи с этими запретами приходится закрывать сотни тысяч ларьков.
Вы знаете, от этого мелкого бизнеса, который... благополучие которого строится на торговле табаком и алкоголем, только вред. А один рубль, который выручает государство в виде налогов с оборота алкоголя, уносит от 12 до 20 рублей из нашего общества.
Это цифры откуда?
Эти цифры...
Насколько этому можно верить?
Ну, скажем так, по евро 5 евро. 1 евро, полученный в доходы, уносит 5 евро из казны.
То есть это скорее не наши цифры, а цифры европейские.
Да, потому что наши вряд ли правительство будет считать, потому что там очень сильная табачная алкогольная лобби.
Сергей Политыкин, врач-нарколог, заведующий филиалом номер 4 Московского научно-практического центра наркологии. Михаил Смирнов, главный редактор портала alkogol.ru. Я бы хотел, чтобы вы сначала прокомментировали вот это утверждение господина Политыкина. У нас в правительстве действительно серьезное алкогольное и сигаретное лобби?
Нет, конечно. В правительстве сидят достаточно прагматичные люди, которые, в принципе, лозунгом предпочитают арифмометр. И я думаю, они делают правильно. По той простой причине, что вот у нас год действует с 1 января 2013-го и запрет продажи алкоголя, не алкоголя, пива в ларьках.
Ну да, алкоголь запретили еще раньше.
Так вот, на самом деле, в принципе, пиво назвали алкогольным напитком, причислили к алкогольным напиткам, хотя во всем мире оно считается отдельным напитком. И сейчас идет разговор о том, чтобы вернуть возможность продавать пиво и сигареты именно в ларьках. Угу. Что сейчас происходит? Человек едет, идет, предположим, видит, домой идет, покупает бутылку пива, имеет право.
Имеет.
Сейчас он должен ехать, он покупает ящик, которого, конечно, не хватает на 20 дней.
Но он может заставить себя купить одну бутылочку, но в большом магазине.
Правильно, но чтобы еще раз потом через день не ехать, он просто берет сразу про запас.
Подождите, но тогда...
я еще не закончил.
Хорошо.
Давайте по деньгам. Значит, около 120 тысяч ларьков – это люди, которые кормили себя, своих детей, своих родственников, обеспечивали работой. Экономика и налоговая политика у нас такова, что без сигарет и пива становится убыточным. В Москве, в крупных городах это все понятно.
Нет, но плохой бизнес, все закрыли.
Закрыли. А предположим, если этот же самый ларек, он один на несколько деревень. И получается так, что, в принципе, нет возможности купить пиво, народ, естественно, переходит на самогон, на привозной спирт, где могут перепутать.
Подождите, но тогда как вы прокомментируете то, что, скажем... Ну, Как, я уж не знаю, можно ли сейчас говорить о том, что западные страны более развитые в чем-то, чем Российская Федерация?
Можно, можно.
Можно. Конечно. Это Сергей Политыкин разрешил. Так вот, господин Смирнов, скажите, но ведь там уже давно нет таких ларьков.
Ларьков нет, самогоноварение развито очень сильно. Финляндия, Финляндия самогонная страна, где официально купить алкоголь очень трудно. Но достаточно доехать до Санкт-Петербурга и увидеть, что, если, что происходит. Достаточно приехать в Финляндию, все свадьбы самогонные. Норвегия. Сложно, очень сложно купить алкоголь. Гонят из картошки аквавит.
То есть называют. У них нет ларьков, и это плохо?
У них нет ларьков. Это, они к этому привыкли. У них никогда не было ларьков, как у нас. У них совершенно другой принцип продаж. Норвегия очень длинная и узкая.
Ну да.
И они, в принципе, чтобы не, как это, на оленях не ехать 400 километров за бутылкой водки, они, в принципе, проще делают самогонный аппарат из ближайшей кастрюли. У нас страна тоже очень разная. И, предположим, вот та трагедия, которая была в поселке Красный Великан в Забайкалье, умерло 16 человек, отравившись спиртом метиловым. Почему? Да там несколько лет этот спирт возили, потому что ближайший магазин находился в 70 километрах.
Хорошо, это Михаил Смирнов, Сергей Политыкин. Ну, значит, вот будем запрещать, будут и дальше травиться.
Да нет, это, в общем-то, передергивание такое. Значит, видите ли, если нет пива, значит, будут пить водку. Это нам как раз господин Балоев обещал, корпорация «Балтика» иностранная. Он наемник был иностранный, шведский.
Он, по-моему, был сначала не наемник, а потом стал наемником.
Не, наемник с самого начала, да? А, и он убеждал на высшем уровне власти страны, что вот дадим сейчас пиво молодежи, и оно откажется от водки и от наркотиков.
Нет, ну водки же стали пить меньше.
Ну, не поэтому. Альтернатив больше стало для молодежи.
Ну, а теперь
90-е годы станет... и 2000-е. Нет, при
вашей другом президенте. А теперь альтернатив будет меньше, и значит, водку начнут пить.
Не про эти, не про альтернативы по психоактивным веществам, а жизненные альтернативы. Вот в чем дело. Значит, еще раз, насчет ларьков. Значит, ну, господин Смирнов сам сказал, что вот проблема экономическая. Ну, и надо ее решать экономически. Значит, если действительно социальную функцию серьезную, там, магазинчик или ларек на селе выполняет, значит, так, надо его поддержать.
Как?
В том числе и уменьшая налоги, а может, давая какие-нибудь проценты льготные, суды для этого, помогая...
Может быть, вы еще будете предлагать из бюджета денег заплатить?
Нет, зачем? Ну вот, смотрите, та же сельская...
Нет, просто говорят о том, что и сигареты, и алкоголь – это есть основа этого бизнеса.
Еще раз, этот бизнес уносит человеческое здоровье из жизни. Поэтому если ларек этот, он еще торговал там хлебом, еще чем-то, тогда, еще раз, если он выполняет важную социальную функцию, помогает жителям села не ездить далеко за таким товаром, значит, его нужно поддерживать на государственном уровне. Вот смотрите, как была построена торговля в советское время на рынках сельскохозяйственных. Специальные были конторы государственные, куда крестьяне могли были дать заказ на доставку своей продукции на рынок, и место было гарантировано. Государство на это выделило деньги, и из-за этого и цены были ниже, и продукт был.
Ну, можно ли это называть бизнесом, я не знаю. Господин Смирнов, как вы это прокомментируете?
Я скажу, наверное, ключевую вещь. Вот этот ужас весь алкогольный, это та страшная буква, которая живет в шкафу. Значит, алкоголь только кодифицирован уже 6 тысяч лет. В кодексе Хаммурапи, выбитом на граните, есть две статьи по поводу пива. Цена на пиво и наказание за плохо сваренное пиво. Значит, шумят ли, запрещают ли по поводу алкоголя его, принимаются законы, алкоголь был, есть и будет. И задача стоит не запретить, потому что запретить невозможно. Все шесть попыток в истории, ну, в новой истории человечества ввести сухой закон, все были отменены.
А это не сухой закон, это лишь ограничение.
А в принципе сухой закон, ограничение можно денежное. Если сейчас будут за бутылки водки... 147 рублей забирает государство, а завод имеет 10 рублей, то вопрос, что интереснее, что нет. Я вам скажу другое. По поводу ужаса алкогольного. Вы знаете, что соль гораздо более ядовита, чем алкоголь. 200 грамм соли – это смертельная доза для вас. Ну и 200 грамм водки той же самой – это не смертельная доза для вас. Вопрос состоит немножко в другом. Мы, вот сейчас наше государство сделало алкоголь букой. Но смотрите, У нас примерно определенное количество алкоголиков в стране, в районе от 3 до 5 миллионов. И где-то 8 миллионов наркоманов зарегистрированных. Но 20 лет назад их вообще не было. Ну, просто не было.
Наркоманов
невозможно не было купить просто-напросто наркотики.
По данным здравоохранения, не 8 миллионов. 8 миллионов это озвучивает руководитель ФСКН.
Понимаете, какая хитрость?
А зарегистрированных... Сейчас, давайте я теперь.
Стоп, вы очень долго говорили.
Давайте до точки тогда хотя бы.
Хорошо, до точки. У нас сейчас происходит совершенно странная вещь. Человек не может выпить больше, чем он может выпить. Праздников у нас...
человек может не остановиться.
Стоп. Понимаете, не остановиться, это существует процент. Во всех странах примерно одинаково. То
есть запойных одинаково.
Абсолютно. Алкоголиков и запойных процент отношений везде примерно одинаковый. И запретами, где бы ни пытались запретить алкоголь как химическое соединение, это бессмысленное занятие. Поскольку есть скороварка, значит, можно запрещать все, что угодно.
Хорошо. Теперь Сергей Политыкин, но прежде очень много СМС-сообщений, чтобы вы понимали, что пишут люди. Таких защитников бухла, формулирует 766-й, надо в тюрьму отправлять.
Ну, 500... не так строго.
Ну, это 766-й, он же не говорит о том, что это должно быть законом в эту же минуту, и люди в форме должны заходить в эту студию. Нет. 578-й. Убытки ларьков не от запрета алкоголя, от несусветной аренды. Ну, видите, по-разному говорят, ведь не только в больших городах, где действительно несусветная аренда. Дальше. Жираф Мариус: из-за роста акцизов на пиво и табак резко упали продажи, значит, поступление денег в бюджет по этим наименованиям. А бюджет трещит по швам, и его надо пополнять. Вот давайте с этого начнем, господин Политыкин. А откуда деньги
еще раз,
будем брать?
Еще раз. Денег уходит на борьбу с последствиями потребления алкоголя больше, чем получает государство в виде налогов. Первый тезис, который невозможно оспорить. Это общемировые данные. В 1913 году на втором съезде русских врачей Пироговского это первый раз было приведено. А все продолжают спорить. Значит, дальше, насчет, что там еще было?
Нет, мы прежде всего, бюджет, я просил, чтобы вы... Да,
бюджет.
Конечно.
Значит, бюджет без денег. По опасности алкоголь стоит на третьем-четвертом как причина смертности населения. Это вам любые, в общем-то, цифры покажут государственной статистике, на которую господин Смирнов, так сказать, плюет свысока. Значит, 8 миллионов наркоманов, такого нет. Еще раз.
Давайте
зарегистрированных наркоманов меньше в несколько раз. И их...
Не-не-не.
Я все-таки про бюджет хочу. Еще раз, как статистика строится. Статистика по наркоманам. Вот берется на учет человек. И в течение пяти лет он учитывается.
Про наркоманов мы, может быть, еще будем говорить. Да. Я-то говорю... Значит,
давайте про деньги я скажу.
Ну, скажите. Ну,
хорошо,
коротко.
Подождите. Про деньги. И еще раз. Вот весь вред он превышает. И я хочу напомнить Сталина, 32-й год.
Значит, в 32-м году... Не все помнят.
Поэтому я хочу
напомнить. Расскажите.
В 32-м году возникла ситуация, когда малая антанта образовалась вокруг России, враждебных государств, и нужна армия была, в общем-то, в то время никакая. И Сталин пишет письмо Молотову: «Дорогой Вячеслав, нужно отбросить ложный стыд». Сталин пишет соратнику о стыде. И увеличить производство водки, потому что нам нужно срочно там дополнительно столько-то дивизий, а денег нет.
Даже сейчас... Сталин говорил, что это ложный стыд.
Ложный, потому что важнее выжить.
Ой, Господи, теперь давайте...
Насчет денег.
Давайте.
Насчет денег.
Давайте.
Бюджет не трещит по швам. У нас фонд есть.
Местные бюджеты, они от этих ларьков...
Еще раз, денег у нас, они лежат просто, деньги в государстве. Не используется.
В вашем шкафчике?
Нет.
Государство явно испытывает какие-то
сложности. Еще раз, фонд там национального достояния есть, резервный фонд, два фонда, которые трещат от денег. Поэтому говорить о том, что денег нет,
то есть
глупо.
Вот теперь позиция понятна. Михаил Смирнов.
Сияющие лозунги, это, конечно, хорошо, однако давайте считать. У нас алкоголь в подполье ушел, то есть продается, рынок поделен на официальный и подпольный. Так вот, подпольный рынок в связи с ростом стоимости водки в магазине вырос от 50 до 70, а в отдельных местах до 90%. Ушло в подполье.
Ну, явно он не подпольный, если про него так много известно.
А очень
Или вы член подполья?
На самом деле, я же вас не перебивал, иначе я начну вас перебивать, и это не обязательно будет хорошо.
Да, давайте все-таки, так, потому что у нас действительно вот это с самого начала как-то по разделениям. Теперь говорит господин Смирнов.
Хорошо. Так вот, значит, что такое 50% подпольного рынка? Я еще раз говорю, от бутылки водки средней стоимостью 250-300 рублей половину забирает государство.
Да.
Часть из этих денег, она идет в местные бюджеты. Водочные заводы местные, они отчисляют налоги тоже в местные бюджеты. У нас в регионах начали просто закрывать водочные заводы, дескать, борьба с пьянством. Кончилось тем, водки на рынке меньше не стало на прилавках, а бюджет потерял. Достаточно сказать, Свердловская область в прошлом году потеряла из-за закрытия одного завода 600 миллионов рублей поступлений в свой региональный бюджет. Это раз. Теперь по поводу производства алкоголя. Вот если мы запретим, сделаем доступность, я еще раз говорю, человек выпивает, в принципе, в каждой стране определенное количество алкоголя от природы, от праздников, от менталитета, да, от много чего, от религиозных даже вещей. Получается вот довольно смешная история, что в России как-то устаканился объем 14 литров на душу населения в год. Эта цифра... Это сюда же включается пирожные, какие-то там кремы и так далее. Все, эта цифра, она плюс-минус существует уже много лет. Много лет. И потому, если мы начинаем усложнять приобретение водки, с которой государство и люди имеют деньги, то люди уходят в самогон, в спиртосодержащие жидкости и так далее. У нас, к сожалению, нет трезвой, непредвзятой политики государственной.
Нет, подождите, вот 475 пишет, ну а почему тогда в Белоруссии нет ларьков даже в селах? А все нормально, значит, они как-то алкоголь-то покупают?
Да они его не покупают в белорусских селах алкоголь.
То есть, во-первых,
там и стоит водка, там и стоит водка дешевле. И Украина, и Белоруссия, это всегда были самогонными регионами.
Теперь дальше. Помните, о чем говорил ваш визави? Он говорил о том, что, ну как это сказать-то, ладно, давайте вот что сделаем. 7373948, к этой истории мы вернемся, к вашему спору. 7373948, надевайте наушники. Работает ли наш телефон? Что у нас с телефоном? 7373948, 495-й код. Как-то все непросто сегодня. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Хотел спросить про одну вещь. В Москве, в области, нигде нельзя купить нормальный качественный алкоголь. Каждый раз из-за гранпоездок постоянно привозишь, даже из Беларуси привозишь водку, она не сравнима по качеству того, что продают у нас. Даже независимо на цену. Очень много паленого контрафакта. Вот что-то с этим думают делать?
Не, подождите, а зачем вы покупаете контрафакт?
В официальных магазинах с этикетками, качественно сделанные, но при этом при всем содержание просто отвратительное.
Я знаю, в чем проблема.
Прошу, господин Политыкин.
Воздух другой, почва. За границей там воздух один, и вам нравится то, что вы купили за границей.
Да ну, а вы здесь-то... правда хотите сказать,
что... Нет, это все ерунда, потому что это вопрос органолептических свойств, то есть вкусовых.
Так.
Ну, купите водку обычную, сделайте ее по вкусу, как она вам нравится. Вот и вся проблема. Потому что проблема не в контрафактности и фальсификации, проблема только вот в личных предпочтениях человека.
Вы знаете, я открою один маленький секрет. Есть такой анекдот. У вас водка свежая? Нет, не свежая. Так вот, на самом деле, не покупайте водку, которая пролежала в бутылке больше полугода или хотя бы там 4 месяцев. Вот чем моложе, тем лучше. Потому что есть такой ГОСТ, называется «выщелачивание стекла». То есть водку можно пить, но вкусовые качества у нее действительно портятся. А с другой стороны, да, действительно, огромное количество, нельзя сказать, подделок. Некоторые производители начинают немножечко левачить и снижают качество спирта, просто приобретают подешевле. Бывает и такое.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут. Насчет контрафакта, господа, Ашан несколько раз ловили на контрафакте и отнимали лицензию на алкоголь, так что давайте не будем об этом.
Нет, подождите.
Можно я...
Нет, подождите, давайте будем об этом. Раз вы начали об этом говорить, так, ну и что, значит, запретить?
Запретить что?
Я не знаю, вы начали говорить про то, что, мол, большую торговую сеть Ашан.
Контрафакт присутствует, его много, и он есть в официальных сетях.
Это повод вот для это запретов?
Ну, я даже не знаю. А вот насчет ларьков, давайте вот с чего начали, да, и сигарет. Мы о чем думаем? О здоровье населения или о тех нескольких десятках тысячах торговцев, которые несчастные страдают?
Скажите, во-первых, пожалуйста.
Они, правда, страдают из-за высокой аренды, вот, а во-вторых, они зачастую все даже не граждане нашей страны. Так что давайте думать все-таки о своих.
То есть о своих, которые как раз из бюджета не получают денег.
Да бюджет с этих ларьков немного получает. Получает чиновник свой карман, вот кто получает. А бюджет копейки с них получал всегда.
Все абсолютно уверены, что бюджет не получает денег все равно с этих ларьков.
Ну, во-первых, он платит в миненку. Во-вторых, владелец, так или иначе, он российский гражданин.
Иначе нельзя просто.
Иначе просто нельзя. И с другой стороны, он уже не получает каких-то социальных льгот, как безработный. Он занят работой, он обеспечивает работой других. Он, в принципе, уже не висит на плечах государства. Это, во-первых. Во-вторых, кто сказал, что запрещение ларьков снизит потребление алкоголя? Да не снизит. Кто сказал, что запрещение продажи сигарет в ларьках снизит потребление табака? Да не снизит.
Визуально на улицах города мы видим, что снизилось потребление пива. То есть нету.
А как вы можете визуально это увидеть?
Ну, а вы что, не помните, как полтора года назад такие толпы молодежи вечером в плевках, в окурках стояли с бутылками пива около каждого выхода метро. Вы этого разве не видели? Сейчас этого нет.
А сейчас этого... Нет, я просто довольно часто вижу молодых людей, которые заворачивают в газетку. Но
уже
заворачивают.
А раньше это просто были толпы, которые в плевках и в окурках толпились. Во-первых, город только от этого выиграл.
Это
и здоровье молодежи тоже выиграло.
Может, все-таки от работы полиции выиграл?
Нет.
Что если полиция стала разгонять гопников, толкущихся около метро?
Каждого гопника не разгонишь.
А достаточно двоих.
Хорошо. 578-й пишет вам господин Политыкин. Приятель работает в алкогольной компании и уверяет. Ну, то есть факт. Очень упали продажи, и появилось большое количество контрафакта на рынке.
Ну, что такое контрафакт? Вот, потому что здесь есть вот такие вещи. Контрафакт, фальсификат и суррогат. И представители алкогольной индустрии, они все время это запутывают, потому что это абсолютно разные вещи. Суррогат — это вместо. Это желудевый кофе, например. Вот это суррогат. Значит, фальсификат — это когда...
Контрафакт — это может быть нормальный продукт. Вы об этом.
Да. Вот фальсификат — это когда на бутылку, там, допустим, с какой-нибудь гжелкой наклеивают белугу. Этикетку. Угу. Вот это фальсифицирует марку.
Тут есть...
А контрафакт — это просто неучтенное.
Я понял.
Ситуация очень проста.
Да.
Опять же, я напомню, что производитель покупает марку у государства акцизную. Тот, кто делает ту же самую водку, но не покупает марку, а покупает поддельную, не за 147 рублей, а за рубль поддельную, он получает 146 рублей прибыли.
Это контрафакт называется.
Это может быть сделано на заводе, это может быть разлито в подвале. Сейчас мы не берем качество спирта, не берем свойства. Прибыль настолько велика, что она, в принципе, превышает 1000%.
Слушайте, а вообще, в принципе, мы можем как-то договариваться по каким-то темам? Вот смотрите, Марина пишет нам через сайт. У моего дома был ларек, было много выпивающих алкоголь. Теперь ларька нет и нет выпивающих алкоголь. Так вам понятно, пишет Марина. И тут же Сергей пишет. Вранье! У моего метро и сейчас стоят. Во дворе как орали алкаши, по ночам так орут. Все это ложь.
Маленький нюанс.
А что, мы как-то можем понять, что на самом деле происходит?
А на самом деле нужна
взвешенная... Это Михаил Смирнов.
Да, нужна взвешенная, достаточно просто взвешенная политика. Понимаете, цена водки имеет очень серьезное политическое значение. Просто об этом никто не думает. Когда она переваливает определенный психологический и финансовый барьер при нынешней зарплате, давайте так говорить, это купить бутылку водки, это официально, это дорого. Но сейчас уже налажена система продажи более дешевой поддельной водки вокруг тех же магазинов. Очень просто. Приходите в магазин, водка есть? Нет. А вот там общественность роится.
И все-таки, когда эту логику предлагают вам, господин Политыкин, есть что-то среднее, о чем можно договариваться? Или все, запрет и все? Несмотря на то, что паленая водка, кто-то продают рядом с магазинами, вы говорите, да ну и что, мы на это переем. Мы это вам не замечаем.
Ну, во-первых, у меня очень подозрительная осведомленность господина Смирнова о подполье и системе торговли подпольной.
Вы знаете, тогда
он
все
так много знает.
Тут слушатели один за одним пишут об этом тоже. Вы думаете, лобби активизировалось?
Ну, они, наверное, поддерживают эту подпольную торговлю, раз знают.
Нет, они критикуют ее.
Хорошо. Какой вопрос? О чем?
То есть можно ли сделать так, чтобы не просто это отрицать?
А, нет, все очень просто достаточно. Еще с 1975 года есть план европейского ВОЗа по ограничению потребления алкоголя. И, в принципе, это гармоничная программа, которая примерно раз в 5 лет, она европейским сообществом корректируется. И там тоже, в общем, много разумного, что можно взять и нам. Там учитывается экономический интерес
производителей.
Не надо бежать вперед, потому что мы уже бегали при
Горбачеве. Хорошо. Сергей Политыкин, врач-нарколог из филиала номер 4 Московского научно-практического центра наркологии. Михаил Смирнов из портала alkogol.ru сегодня на баррикадах о возможности возврата продажи алкоголя и сигарет в мелкие розничные точки. Сейчас 19 часов 31 минута, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем программу «Баррикады». Сегодня пятница, 3 октября, 19:36. Мы говорим о том, насколько вероятно, насколько приемлемо для общества, чтобы продажа алкоголя и сигарет вернулась в мелкие розничные точки. Судя по заявлениям, которые мы получаем из коридоров власти, для государства это важно. Государство признает, что денег без этих ларьков, продающих алкоголь и сигареты, бюджетом не хватает. 7373948, с нами Сергей Политыкин. Он врач-нарколог, заведующий филиалом номер 4 Московского научно-практического центра наркологии, Михаил Юрьевич Смирнов, который главный редактор портала alkogol.ru. Ваши телефонные звонки принимаем по номеру 7373948. Господа, наушники, да, я прошу вас надеть. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, хотелось обратиться вот к европейскому опыту. Я в мае месяце был в двух странах, в Голландии и в Швеции. У них совершенно разный подход к вот этой проблеме. В Голландии не запрещается ничего, алкоголь можно купить в любое время, в любой день недели и так далее. И вот, как ни странно, пьяных я там не видел. В Швеции это серьезная проблема.
Подождите, где, в Голландии? Вы не видели пьяных в Голландии?
Да, я не видел пьяных в Голландии.
Ой, слушайте, вы плохо смотрели. Ну да ладно, в Швеции?
В Швеции там серьезные запреты, алкоголь продается в специальных алкомаркетах, 3 дня в неделю, в выходные не продает. Ну, то есть, в общем, много всяких запретов и ограничений. И вы знаете, пьяных полно. То есть я что хочу сказать, что ограничительные меры, наверное, они, ну вот, не всегда дают тот результат.
Ну, понятно, тут еще важно, не всегда мы замечаем то, что, не бросается в глаза, а в Голландии это не бросается в глаза, но если присмотреться, ну, я, например, заметил, не знаю, как собравшиеся, но смотрите, что пишут наши слушатели, 365-й спрашивает, видимо, это вам, Михаил Смирнов, отвечать, а какая связь между наличием ларьков и подпольным рынком алкоголя, что только в ларьках можно найти подлинники, что ли? Ну, то есть, нет, магазины, ну нет, и все.
Есть магазины, скажем, есть, до смешного доходит, что в винных алкогольных бутиках можно купить хорошую водку, гарантированно. Можно купить хорошую водку и в обычном магазине, но гарантия, опять же, меньше. Нужно внимательно смотреть на бутылку. Ну, признаков их несколько.
Тогда дальше. 791-й пишет, Сергей Политыкин, подтвердите, не подтвердите. Вот он пишет, лично я после всех этих запретов стал потреблять раза в 3 меньше алкоголя. Это 791-й, собственный опыт. И вот он пишет, если таких хоть процент наберется, то это того стоит. А подобного рода запреты хоть процент-то дают тех, кто пьет меньше?
Больше они дают, потому что если говорить о сложившихся алкоголиках, то здесь понятно, это медицина, система медицинской помощи, реабилитация и так далее. Но вот эти ограничения, они в первую очередь направлены на молодежь и несовершеннолетних. То есть вырвать их из вот этого вот формирующегося стереотипа алкогольного. не дать повлиять вот тем пьющим в окружении на молодежь.
Теперь прошу каждого из вас ответить на политический вопрос. Леша пишет, нельзя откатывать, потому что это дискредитирует власть. А положение сложное не только во внешней политике, но и во внутренней. У нас много системных проблем, поэтому этим заниматься не нужно. Михаил Смирнов.
Я считаю, что возможность исправлять ошибки – это признак сильной власти. Это во-первых.
Во-вторых, в любой ситуации.
В любой ситуации. Если власть адекватно реагирует на изменившуюся ситуацию, это сильная власть. А если власть, как твердокаменный марксист, стоит намертво, то разваливается Советский Союз.
Михаил Смирнов, Сергей Политыкин.
Специалисты и население, как мы видим, поддерживают действия власти по ограничению продажи алкоголя и табака. И, в принципе, это правильно, потому что это подтверждается и общемировой статистикой.
Нет, а вот если бы не поддерживали, секунду, а если бы не поддерживали, ведь Леша-то пишет, по сути, значит, даже если бы надо было, нельзя.
Да, вот и вторая часть. Вот все вот эти изменения, когда господин Смирнов говорит, это вопрос политический, цена на водку. Так вот, политическими вопросами нужно заниматься и идеологически. Вот потому что не получилось, как с Украиной. Упустили мы наших друзей, товарищей, и у них за поколение новое сформировалось уже совершенно с другими взглядами, и мы враги. Вот для того, чтобы этот вопрос был политический и не было оппозиции действиям власти, нужно разъяснять людям вред от употребления табака и алкоголя. И то, что это не дает никаких доходов в экономику.
Да кто сказал, что не дает? Если люди...
Нет, если бы это не давало, тогда бы в правительстве не поднимали этот вопрос.
Ситуация простая. Господин Смирнов, прошу. Потери происходят от потребления алкоголя. Мы как пришли к выводу, что есть официальный алкоголь, есть алкоголь неофициальный. То есть люди все равно выпивают определенное количество алкоголя. Так вот, потери, они есть, только прибыли нету. И вот предложение начать торговлю позволяет каким-то образом хоть какие-то потерянные, отданные в карман той самой подпольной алкогольной мафии деньги вернуть в бюджет.
Такая логика. Эти деньги все равно украдут. Дай-ка я их украду.
Давайте,
собственно, не я, государство.
Давайте еще другую логику. Господин Смирнов, смотрите. То есть, кто это? Сергей? Нет, или Александр? Ну, тут многие на самом деле это пишут, что, мол, дескать, смотрите, явно общество не хочет думать о том, что там с маленькими бюджетами, что там с этими ларьками. Явно большинство в обществе полагает, что эти ларьки – это зло. И, в общем, неважно, как вы это будете доказывать, что они добро или недобро, или полузло и так далее. Вот когда большинство не хочет этого.
Так большинство не хочет не сами ларьки.
А большинство... А те проблемы, которые с ними придут.
Те проблемы, которые с ними придут, которые решаются, в общем-то, абсолютно по нормальной полицейской работой. У нас самое интересное, что никогда не было полицейского контроля.
Ну, наша полиция будет полицейский контроль осуществлять, и мы это предполагаем.
Так оно как было, так и будет, ничего такого не будет.
Наша полиция, она не страдает от безработицы, поэтому зачем им еще дополнительно давать? Опять же, за наши деньги налогоплательщиков увеличивать им этот самый объем работы.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Вы в эфире? Здравствуйте.
Да, слушаем.
Добрый вечер. Ну, по поводу Голландии, можно вот, как бы тоже пьяных не встречал. И ограничили, как бы, табак. Считаю, надо также ограничить и алкоголь, как бы здесь спрятали, нигде не купить сигарет. И запретить торговлю в мелкорозничных магазинах, которые там пошаговой доступности.
Ну, то есть, чтобы было целое дело, у тебя кончились сигареты, целое дело, еду на юго-запад, с юго-востока за пачкой сигарет. Вы этого хотите, что ли? Ну, это же нелогично.
Нет, так не получится. Как бы в магазинах же продается и на заправках. И с алкоголем надо так же сделать.
А для чего? Чтобы создать проблемы?
А какие проблемы? Все продается, все видно. Спрятали, да. Сигареты спрятали, и пускай алкоголь прячут так же.
Нет,
чтобы дети его не видели.
Нет, вы-то предлагаете сделать еще больше ограничений?
Конечно.
Так вот я и говорю, для чего?
Ну а почему с сигаретами так можно было поступить, а с алкоголем нельзя?
Нет, то есть странная логика, я понял. Для чего это нужно сделать? Ну, чтобы сделать. Господин Соколов, господин Смирнов, господин Политыкин. Господин Смирнов, прошу.
На самом деле, я считаю, что допускается главная ошибка, которая допускалась постоянно. Это мы вычеркнем из упоминания что есть такой алкоголь, ну, повторяется история, что, дескать, в Советском Союзе секса не было, а дети были. И, на самом деле...
Неожиданная аналогия, честное слово.
А на самом деле, если не говорить об алкоголе, то человек сопьется быстрее. Что такое культура потребления?
Нет, в советское время об алкоголе не говорили.
Культура потребления – это инструкция по технике безопасности при употреблении алкоголем. В Советском Союзе не говорили об алкоголе, как не говорили о сексе, а детей незаконно рожденных была толпа.
Я помню, как-то с 14 даже продавали, было дело.
Нет.
С 14 было дело, продавали.
Смотря что, пиво может быть.
Нет, серьезные спиртные напитки. Ну, эти отдельные водочные отделы одно время работали с 2 часов дня.
Должна быть не инструкция потребления, а должна быть объективная информация о веществе этиловый спирт. Это цитоплазматический
но
яд,
вы же не можете
повреждающий это... организм,
смотрите, и т.д. и т.п. Господин Политыкин, вот смотрите.
Какая может быть культура употребления яда?
Вы идете ко мне с этой информацией, а я не хочу ее от вас воспринимать. Вы можете сколько угодно мне это говорить, я не услышу.
Если это техника безопасности, то так с гражданской обороной.
Извините, то есть
мало
бивать.
Ли, что ты не хочешь.
Да. Нет, ну маленький момент. Есть правила это дорожного движения. Да, есть правила дорожного движения. Нравится машина, не нравится машина, не любишь ты пешеходов, не любишь ты водителей, они есть.
То есть надо водочное удостоверение вводить с экзаменом?
Не надо вводить водочное удостоверение.
Хорошая
надо
идея,
объяснять.
Я за.
А я расскажу интересную другую историю по поводу яда и прочих дел.
Так.
Про соль я уже говорил, что соль ядовитее спирта. А вот если когда строили БАМ, там строили... Когда строили БАМ, там было 2 категории строителей. Значит, комсомольцы, трезвые, великолепные, и народ уже сидевший, который потихонечку использовал тройной одеколон по назначению. В результате комсомольцы начали умирать.
Теперь еще 578-й просит вашего комментария Сергей Политыкин. Он вспоминает те самые времена, когда с 14, а то и с 5 вечера бывало дело. Страна, пишет, стала спиваться именно во время Горбачевской антиалкогольной кампании. Дорвавшись до прилавка, я сам это видел, я согласен с 578-й, люди брали не одно, а сколько можно. И, соответственно, все это выпивали. То же самое, пишет 578-й, теперь с сигаретами. Люди берут впрок и выкуривают больше.
И выкуривать больше, это... Что-то такое.
Вспомните перекрытие Москвы и московских улиц.
578-й все-таки так предполагает.
Ну, я не соглашусь, потому что в Горбачевское время просто было ограничено действительно места торговли и время. И поэтому все люди в одно время собирались, и из-за этого казалось, что вот какая-то серьезная проблема возникла.
Нет, ну, люди дрались.
Проблема возникла у зависимых людей, у алкоголиков. Понимаете?
61-й согласен со мной. Водку подавали все-таки с 2 часов. Вот мы-то с ним знаем.
Стояли, да?
С 2 часов, да. Было дело, да. Алёша, кстати, пишет вам, не от секса дети были, от любви в советское время.
Молодец, Лёша.
Ну, тоже хорошо.
Ну, хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
От секса болезни.
Да, прошу.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я хотел сказать, что все-таки потребление алкоголя и зависимость и так далее... Дальнейшая проблема, все зависит от воспитания, от того, как родители тебе в свое время объяснили, что хорошо, что плохо. Вот. И если взять, допустим, такие ужесточения именно какие-то вот как запретов, да?
Нет.
То можно взять вегетарианцев и запретить им есть траву.
Нет, нет, подождите, подождите, нет. Ну, во-первых, это странные аналогии. Скажите, одно дело, когда родитель воспитывает ребенка. А ребенок, понятно, что он рано или поздно захочет пойти наперекор родительскому воспитанию. И он пойдет. Подождите, и он пойдет в ларек, и он купит там, к примеру, пиво, если это можно. Другое дело, когда ребенок, пытаясь все это делать, идет в магазин, где, как он понимает, есть видеотрансляция, где много света, и больше вопросов к нему может возникнуть, нет?
Я не спорю. Сложность, доступность для ребенка уменьшилась в разы. Я сам был ребенком, и я знаю, как это было, и насколько сейчас это проблематично. Даже запреты вот по времени, они и меня задевают.
И это хорошо.
Это все прекрасно, да.
Прекрасно, спасибо. Да, господин Смирнов, прошу.
Товарищи, уже давным-давно, вот у меня есть соседи, несовершеннолетние, они давным-давно отработали систему приобретения алкоголя в любом магазине. Они идут к соседу, дают ему на 20 рублей больше, и он им покупает. А, да.
Если вы это знаете, вы обязаны донести в полицию. Есть федеральный закон, который обязывает любого гражданина,
если мы видим
узнавшего о преступлении в отношении ребенка, а это спаивание, фактически, донести. Вы... Слушайте, соучастник преступления.
Тогда, скорее всего, мы каждый из нас соучастник.
Если, да, если вы знаете конкретный случай,
надо пересажать весь народ.
И, вот, и никто не будет пить.
И никто не будет пить.
Это правда. Знаете, будут это, пить, это передергивание. В тюрьме будут пить. Я про другое.
Да.
Надо, надо наказывать тех, кто спаивает
несовершеннолетних. Так кто же против? Надо наказывать тех, кто спаивает.
Ну сообщите.
Зачем? Дело прошлое. И да. Было или не было, я сейчас не могу подтвердить.
Сильно упало. А зачем всем рассказываете сильно про упало. То, что не было?
А это есть.
Одна бабка сказала, такое тоже бывает.
А это
бывает.
Есть в реальности.
Конечно.
Бывает.
88-й пишет, сильно упало спонтанное употребление алкоголя, преимущественно слабого алкоголя, когда идет человек по дороге домой, в палатке схватил, выпил. А нет палатки, не купил, не выпил.
Слушайте, бутылка пива – это не алкоголь.
Нет, ну так слабый алкоголь есть не только пиво.
Слабый алкоголь, хорошо.
Очень сложно спорить с человеком, который раствор 4-5% алкоголя говорит, это не алкоголь.
Нет, ну подождите, по этой логике господин Смирнов наверняка может вам сказать, а кефир?
Да. Там свежем тоже есть. Кефире нету.
Есть. А что такое свежий кефир? Свежий кефир? В магазине всегда свежий кефир?
Да послушайте, значит, кефир, он по определению содержит
магазину.
Алкоголь.
Это вопрос
к магазину. Это вопрос к нам, это... потому что
так, нет, пирожным картошка содержится столько же, в одном порции пирожного картошка, столько же, сколько в бутылке пива, 2 столовых ложки. Это
прокиши.
Да нет, это в технологии производства.
Нет, нет. Значит, и еще, вот,
да, коротко.
Вот эти, это такие вот мифы, что везде алкоголь, и поэтому запрещать его нельзя. Везде грязь, давайте не будем умываться. Вот. И насчет пива, кстати, там, Хаммурапи и так далее. Если бы...
Ну, сейчас не Хаммурапи все равно.
Ну, вот ссылка, да, вот еще Хаммурапи пиво, там алкоголь-то был как кефире сейчас, 1.5% максимум, 2.
Ничего подобного.
Нет.
Вот опять, очень плохо говорить, понимаете, говорить специалистам, которые однобокие. Это то же самое, если мы сейчас спросим
проктолога,
то он скажет, все проблемы от геморроя.
У меня левый и правый бок есть.
И все-таки, подождите, господин Политыкин, подождите, я все-таки хотел бы понять, почему нам нужны такие ограничения? Ну вот как, рядом с домом не должно быть вот так доступного пива, даже пива. А в других странах это, в принципе, возможно и не вызывает больших протестов. Мы какие-то особенные. Мы слишком подвержены алкоголизации.
Нет, у нас просто мощное алкогольное лобби, которое имеет поддержку в средствах массовой информации, представителем которого Смирнов, господин,
вот
является.
Вот если вы найдете хоть
друга, они... господа, вы вот друг друга...
Да, и они, в общем-то, делают свое дело... В правительстве таких людей, к сожалению, много, среди депутатов есть. И, а вот противники алкоголя и табака, они хуже объединены.
Да. Все-таки Дарья пишет нам через Твиттер. Я провела детство на даче, где не было магазина, не было ларьков и не было легкого доступа к алкоголю для детей. И вот она утверждает, что все, кто там росли, теперь не пьют. Такое может быть? В это стоит верить?
Конечно, это ее личный жизненный опыт, у других людей другой опыт. Был ларек, я же помню тоже, когда на дачах, ну, это я уже взрослый наблюдал, когда вот эти ларьки торговали алкоголем, то подростки все напивались.
Маленький другой нюанс.
Да.
Ко мне обратился мальчишка, там, 9-летний. Дядь Миша, а почему вот тут, вот как вы считаете, почему можно вино пить, нельзя пить? Я ему объяснил, просто на пальцах. Что сейчас тебе даже пробовать бессмысленно, а только вредно. Пока у тебя организм не выстроился, не вырос, ты только наведешь себе вред. Хочешь потом в школу плохо учиться, в институт не поступить, не жениться, все, можешь попробовать. Только удовольствие ты не получишь, а только один вред. Вот будет тебе 18, тогда ты можешь принимать решение.
И взял мальчик лапшу, и снял мальчик ее с ушей.
А мальчик взял и послушался.
Вы думаете?
Да,
уверен. Вы уверены? Хорошо. 7-3-7-3-90. Егорушка тут же взял пирожное картошка, начал употреблять и пишет, да, в составе на упаковке написано коньяк.
Да.
То есть сейчас этот Егорушка, благодаря вам, съест сразу много картошек, ему будет дурно, между прочим.
От сахара.
Да. А, вы думаете, что от сахара. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Владимир зовут. Я так понимаю, здесь проблема, конечно, не в алкоголе, а в наполняемости бюджета, да? Вот если так более глубже посмотреть, чтобы государство...
Ну, получается, что так.
...наполнять бюджет, да? Но есть очень простой способ наполнить бюджет. Сделать за реальные деньги дороги, железные дороги. Не делать это за сумасшедшие деньги, эти линейные в Москве, которые стоят крайне сумасшедших денег, понимаете? И будет наполнен бюджет. Понимаете, даже элементарные вещи. Сколько у нас дорога стоит, да? 20 миллионов долларов километрик.
Смотрите, в советское время дороги стоили намного дешевле с точки зрения их производства. Ну, так нам рассказывают, во всяком случае. И если сопоставимые цены брать и так далее. А все равно главное, одно из главных долей бюджета был алкоголь.
Не, вы знаете, это заблуждение, что алкоголь была одна из статей. Это просто люди не сталкивались, я сталкивался. И более того, про Горбачева я вам скажу, что смертность от алкоголя упала в разы. Просто люди, наверное, не знают, вот у вас собеседники, вот кто собеседник, который отстаивает, либо просто специально это умалчивает. В разы упал смертность, понимаете? И вот это вранье, что да, было самогоноварение, все такое прочее.
В разы упала смертность.
Я смотрел статистику, тогда
это Михаил Смирнов.
Отравление было заменено. Не считали алкогольным отравлением употребление спиртосодержащей жидкости. Смотрели статистику, очень много спиртосодержащих жидкостей. Кстати, тогда появилось выражение одеколона питьевых сортов.
Да, это было, но подождите, вы хотите сказать, что в советское время немного зарабатывали на алкоголе?
Тут есть... Советское время длинное.
Это правда.
В свое время, когда после 14-м году Николай II объявил сухой закон, его в 25-24-м отменили, только потому, что очень много хлеба, которого не хватало городам, шло на производство самогона.
Так, давайте, мы забыли главную вещь. Мы близки к финалу нашей беседы, а до сих пор не запущено голосование. Вы на стороне Сергея Политыкина. Тогда набираете номер 134-21-35. По итогам программы вам ближе то, что говорил Михаил Смирнов. Тогда 134-21-36. По итогам программы вы готовы голосовать только против всех собравшихся в этой студии. Тогда 134-21-37. Голосование пошло. Так, 7373948. А как? А вот все получилось. Не всегда работает техника. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, я хотел бы сказать, что алкоголь, самогоноварение сейчас не распространено. Больше аптеки продают спирт, который стоит ничтожные деньги.
То есть вы просто не сталкивались с самогоноварением, насколько я понимаю. Михаил Смирнов, прошу.
Сейчас, как ни странно, в Москве по статистике самый лучший подарок мужчине на день рождения или 23 февраля – это самогонная пара.
Неожиданно.
На самом деле это так.
Ну, я не слышал ни разу об этом. Надо будет подумать. Кстати, Сергей Политыкин, прошу вас. То есть, что правда, то есть, есть такая проблема, вот медицинский алкоголь, самогоноварение.
Ну, в аптеке алкоголь покупает только алкоголик. Это проблема алкоголиков.
Но если говорят, что это глобальная проблема, значит, все алкоголики уже протоптали.
Это глобальная проблема для алкоголиков.
7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Меня зовут Александр. Не затронут очень важный аспект этой проблемы. Значит, помимо частных ларьков существуют розничные сети киосковые. В основном там продается печатная продукция. Так вот, с июня, когда был запрещен табак, эти розничные сети практически выживают сейчас. И многие из них закрываются.
Да.
Это огромное количество рабочих мест. То есть там 7 тысяч. Вот там наиболее крупные Москве и Московской области.
Подождите. Мы говорили уже об этом. Вам в ответ говорят, а вы что выбираете, рабочие места или места на кладбище?
Смотрите, в отличие от частных ларьков, это белые компании, приносящие деньги в бюджет.
Все-таки деньги в бюджет. Сергей Политыкин, прошу.
Ну, насчет табака, значит, все-таки это был табачный бизнес, а не печатные продукции бизнес. Это раз. А во-вторых, табак – это единственный продукт, условно-пищевой, который однозначно убивает.
По поводу однозначно убивает, я бы не стал так решительно говорить.
Ну, даже Минздрав предупреждает.
Минздрав может о чем угодно предупреждать, а та же международная статистика, которую мой, так сказать, коллега любит говорить, он говорит, что связи прямой между раком легких и табаком нет. А с другой стороны...
Но капля никотина убивает лошадь, это тоже неправда.
А хомячка рвет вообще вдребезги. На самом деле смешная история. В свое время обосновились все фабрики табачные в Москве. Люди стали перекрывать улицы. Вот, да. Вот этими идеями.
Так, тогда последнее. 252-й пишет: пьют не там, где стоят палатки. Ну, мы ведь начали-то все-таки с палаток разговор. А там, где нет культуры. Палатка пережиток, но напиться можно где угодно. Главное сделать так, чтобы мы были культурными, и мы перестанем напиваться, умирать от алкоголя. Это возможно, в принципе, Сергей Политыкин?
Есть объективные причины, по которым человеку требуется психоактивное вещество. Одной культурой здесь не справиться. А для того, чтобы граждане поддерживали ограничения по потреблению табака и алкоголя, нужно все-таки заниматься пропагандой на уровне государства, серьезно очень.
Сергей Политыкин, Михаил Смирнов.
Так я думаю, что если рассматривать культуру потребления, то там решается огромное количество всяких проблем. Если водку пить стаканом неправильно, и человек понимает, почему неправильно, потому что физиологический глоток – это 25 грамм, а стакан – это, извините, революционные матросы. Потому что не было рюмок.
То есть 50 – это два глотка?
Это два глотка.
Тоже интересная информация.
И когда человек знает это все, то он не будет, в принципе, по определению. Когда ты что-то знаешь, ты не будешь использовать. Это не новое. Это не поход в неизвестность. Вот купили пацаны бутылку водки, давай попробуем. А когда тебе объяснили, что ничего хорошего, он все равно попробует.
Это Михаил Смирнов, главный редактор портала alkogol.ru. По итогам нашей дискуссии сегодня в программе «Баррикады» на его стороне 16% тех, кто принял участие в голосовании. 78% поддержали Сергея Политыкина. Он врач-нарколог, заведующий филиалом номер 4 Московского научно-практического центра наркологии. Ну и что? 6% проголосовали против всех. Сергей Политыкин, Михаил Смирнов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Нас слушали культурные люди.